Евангелие от Иоанна, 12 глава, прочитаем всю эту главу. Пожалуйста, внимательно следите за текстом. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт чистого нардового драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Почему бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вором. Он имел при себе денежный ящик и брал из того, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только ради Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что из-за него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сиона, вот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а Андрей потом и Филипп говорят о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь сильно взволнована, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший это, говорил: «Это гром». А другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был голос этот, но для народа. Ныне суд миру этому. Ныне князь мира этого изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Это говорил он, давая уразуметь, какой смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что он должен быть вознесен? Вознесен Сын Человеческий. Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, чтобы стать вам сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он перед ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ этот ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Это сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но из-за фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме». Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец сам дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец. Давайте мы склоним головы и помолимся. Господи Боже наш, мы выслушали Слово Твое, совершенное, богодухновенное, непогрешимое, живое и истинное, которое нам открывает Спасителя Иисуса Христа, который воплотился и пришел в этот мир, уподобился нам, людям, и жил среди людей, для того, чтобы соединить нас с Тобою, для того, чтобы простить все наши грехи, для того, чтобы понести все наши грехи на себе, вознеся их на крест, для того, чтобы умереть и воскреснуть, вознестись и пребывать вечно на престоле Своем, ходатайствуя о нас. Благослови это Слово, чтобы мы его поняли, вникая в него, чтобы оно принесло нам благословение, чтобы дети Твои утвердились в вере и шли путем освящения и праведности, чтобы неверующие люди могли пережить возрождение и смогли уверовать и стать чадами Твоими. Все вместе, Господи, мы взываем к Тебе, чтобы Ты пришел в этот мир и установил свое царствие, справедливое, милостивое, истинное, живое и святое. Благодарим Тебя, что Ты среди нас. Во имя Твое мы поклоняемся, Тебя возвеличиваем и Тебя восхваляем. Бога нашего, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я посчитал, что в этой главе 10 раз используется слово «вера» или корень этого слова. Вера, веровать, верующие, не веровали. Я допускаю, что эта ключевая мысль в этой главе, она является таким неким концентратом всего Евангелия от Иоанна. Если вы будете читать Евангелие от Иоанна за один присест, вы увидите, как много он акцентирует внимание на вере. Вот эта вот фраза, которую мы прочитали, «Столько чудес сделал Иисус, и они не веровали в Него». Как вы думаете, почему люди не веруют в Иисуса Христа? Я сегодня хотел бы об этом говорить, чтобы мы вместе с вами поразмышляли. Почему одни веруют, а другие не веруют? Почему вы уверовали? Почему вы продолжаете веровать? Почему другие люди не веруют? Этот вопрос остается открытым всегда для нас. Я тоже в эти дни общался с разными людьми. Со студентами, с военными, с простыми, скажем, рабочими людьми, да, вот на евангельские темы. И можно много говорить и философствовать о вере, в общем, о Боге, да, о мировоззрении каком-то, о каких-то тонкостях философских оттенков разных религий. Но вся эта группа людей, которых я перечислил, они не библейские верующие. Они не пережили этого возрождения или ту веру спасительную имеют, которую имеем мы. И у меня вопрос. Почему? Вопрос неверия не заключается в вопросе просто интеллектуальных каких-то фактов, да, что меня не убедили, я агностик. Недостаточно информации для меня, чтобы мне было ясно. Чтобы мне рассказали замысел. От бытия до откровения. Все эти сложно переплетенные истины, чтобы выровняли мне все, по полочкам разложили, и тогда я уверую. Посмотрите, среди людей 33 года жил сам Бог. Кто наблюдал его детство, они видели, что это был особый мальчик. И то, что евангелисты не отмечали, и лишь только поверхностный какой-то взгляд на его жизнь, просто потрясает его мудрости. В 12-летнем возрасте, когда он в храме общался с учеными, богословами, со взрослыми мужчинами. И вот прослеживая всю его жизнь, никаких вопросов нет, что это был стопроцентный Бог, который никогда не согрешал ни в своих мыслях, ни в своих чувствах, Даже тогда, когда нам кажется, что он грубовато разговаривал с людьми, да, когда говорил, что я не могу дать хлеб или забрать хлеб у детей и бросить псам. Многие говорят, что это за мессия, что это за воплощенная любовь, которая так разговаривает с людьми. В этом он не грешил. У него никогда не было похоти, у него никогда не было двойных стандартов, когда он думал одно, а говорил другое. Даже тогда, когда он врывался в храм с плетью и рушил там все, крушил на своем пути все то, что было поставлено людьми с точки зрения традиции и удобства для самого храма. Люди приходили в негодование, но он оставался свят. Теперь, если посмотреть на ту сторону жизни нашего Господа, как милостив он был к несчастным людям. Перечитав его жизнь, мы увидим, с кем больше всего он времени проводил, кто больше всего к нему тянулся. Говоря о его заботе в плане исцелений тела, освобождении от демонического влияния, заботе в разных сферах, которую он проявлял. Очень долго можно было бы перечислять чудеса, которые он делал, явные, стопроцентные, всегда эффективные, действующие, без всякой фальши и подделки. Никогда не был сосредоточен на том, чтобы угождать людям. Он всегда искал славу своему Отцу. И при всем этом сказано, люди не уверовали. Его въезд в Иерусалим был ознаменован вот этим фурором и аплодисментами толпы. Посмотрите, что Иоанн говорит. Он единственный из евангелистов, который отмечает, вот почему его встретили. Потому что узнали, что он, или увидели, что он воскресил Лазаря из мертвых. Вы знаете, если бы вы хоть раз кого-нибудь воскресили, вы были бы очень популярным человеком. 100%. И вокруг вас всегда была бы толпа. Сделайте это, может быть, наша церковь наполнится прихожанами. Но это не гарантия того, что эти люди будут преобразованы в своем разуме и в своем сердце. Потому что популярность всегда вызывает интерес. Выдающийся спортсмен, известный музыкант, громкий политик, великий какой-нибудь актер или какого-то уровня человек, он всегда привлекает к себе внимание. Иисус был одним из тех с точки зрения людей. Но для многих он остался просто Иисусом, великим человеком. И я представляю то поколение, которое уже находится в вечности, 2000 лет назад. Вы знаете, о чем они там скорбят? Те, которые не уверовали. Именно о том, как близко было к ним спасение. Как рядом находился источник жизни. Как рядом был тот свет. Как рядом была та вода, тот хлеб, который мог привести их к вечной жизни. И они им не воспользовались. Все это событие сосредоточено на том, чтобы привести нас в чувство, чтобы снова и снова нам показать вот эту вот красоту веры и опасность неверия. Я хотел бы, чтобы сегодня мы с вами посмотрели на некоторые вещи, почему люди не веруют. Я не буду говорить, почему мы уверовали, потому что мы об этом много говорим, но мы поговорим с вами о том, почему люди не веруют. Вот если бы мы перечитали все пять глав, например, Луки или Матфея или других евангелистов, и посмотрели бы на эту последнюю неделю жизни Христа, на события, на тех людей, которые его окружали, всегда там замечаются две группы людей или две категории людей. Какие? Верующие и неверующие. Третьей категории людей нет. Либо ты веришь, либо ты не веришь. Я допускаю, что есть интеллектуальная вера. Возможно верить в какую-то высшую силу, не позиционировать себя с атеизмом, потому что атеистом, потому что Христос жил в культуре и среди каких людей? Так называющих, верующих, религиозных. Когда мы об этом говорим, мы подчеркиваем, что он не жил в Вавилоне, он не был в Риме, он не был в Афинах, да? Он жил среди своего народа, где каждую субботу читалось Писание. Где вся жизнь была верой, Когда ребенок рождался, они понимали, вера нам предписывает вот это делать. Мальчик обрезание, девочка там свои ритуалы. А когда подрастал ребенок, вера предписывала вот это делать. Они все были верующие. Большинство людей сейчас, которые нас окружают, теоретически себя позиционируют с верующими людьми. Они в принципе веруют. Но почему эти верующие распяли другого верующего? Потому что он был не из их деноминации, потому что он что? Что он делал не так? Вот это и делает водораздел. Водораздел между настоящими верующими и ненастоящими. Христа окружали его ученики, апостолы. Мы видим с 19 главы Луки, Закхей появляется, вот толпа встречает Христа, только один уверовал. Да, вот, потом мы видим Марфу, Марию вот за 6 дней до Пасхи, он дружит с этой семьей. Мы видим этих людей, окруженных, или Христа, окруженными этими людьми. Потом мы видим, если перепрыгнуть там через разные какие-то детали, потрясающее событие. Разбойник уверовал на кресте. Вот эти образы слева и справа, да, вот две категории людей, они очень явно прослеживаются. Вот этот вот Никодим, который не понимал, что такое настоящая вера, мы видим, что в конце концов его сердце стало открыто, и он открыто заявил свою принадлежность Христу. Может быть, чуть попозже мы об этом поговорим. В то же самое время мы видим другую категорию людей, которые явно сопротивлялись Христу. Первосвященники. Вот не странно ли звучит? Те, кто должны быть в фарватере, в проходе во всех этих движениях, вести за собой людей, чтобы представить Мессию, они стояли на пути. И потом саддукеи, мы знаем, иродиане, фарисеи, старейшины. И мы снова придем к той точке, что мы видим, что другой человек, преступник, который висел на кресте, так и ушел в вечность, не уверовав в Иисуса Христа. Первое. Давайте посмотрим кратенько на причину неверия. Вернее, природа неверия. Или ее сущность. И мы знаем, что природа неверия заключается или является духовной реальностью. Это всеобщая духовная смерть. Друзья, мы должны это утверждать. И в нашем благовестии, и в нашем понимании Евангелия. Если мы общаемся с людьми и говорим о том, что тебе нужен Бог, и ты должен уверовать, я вспоминаю, как я воспринимал подобные наставления, когда они где-то касались моего уха. Я не вижу для этого причин. Зачем мне нужен Бог? У меня все в порядке в жизни. О каком спасителе идет речь, если я не чувствую вокруг себя никакой угрозы? Но когда мы начинаем людям говорить, что Бог тебя любит, и мы знаем эту схему, что она неверно построена в своей последовательности, у человека сразу восприятие. Это очень хорошо. Спасибо ему, что он меня любит. Но при этом мы лжем людям, не открывая им настоящий диагноз. В эти дни я делал несколько таких серьезных процедур на очень серьезных аппаратах. Один из них МРТ. Я на эту штучку смотрю, мне кажется, что это МРТ головного мозга. У вас нет такого восприятия? Похоже? Я просто на пленке видел что-то похожее. Вот мне сказали лежать и не двигаться, даже вот через раз дышать. И я понимал, что в этот момент аппарат считывает или проникает вот вовнутрь того, что невидимо для нашего глаза, и фотографирует, что там. Я понимал, слава Богу, что я живу в это время, насколько достигла наука, да, и прогресс в медицине, что способен вот проникать в такие тайники и считывать все то, что внутри, чтобы прям в сосудике рассмотреть. И у меня мысль. Кто знает тайники нашей совести, нашего сердца? Вот кто может поставить точный диагноз нашей личности, которая обитает в нашем теле? Только Бог. Нет таких приборов. Люди не придумали. Все, что касается физиологии, да, огромный рывок или шаг сделали в этом прогрессе, в этом плане прогресс. Но с точки зрения понимания личности, почему мы такие, какие мы есть, может дать только Бог. И Он это делает. Друзья, я сразу хочу сказать, это причина была, почему люди озлобились сразу же на Христа. Потому что Его первая проповедь была не о том, как счастливы вы, евреи. Я поддерживаю вас, мужчины, которые молятся каждое утро и благодарят, что они не женщина, и что они не язычники, и что они самые-самые-самые-самые. Они, возможно, этого ожидали, что Мессия так провозгласит. Но Он говорит, блаженны плачущие о своих грехах, блаженны духовно нищие, пустые, банкроты, признающие себя никчемными людьми, адекватно воспринимающими свой дух, свое сердце, что негодны, испачканы пред Богом. Их повергало в шок это. Когда он в пример приводил веру язычников, Неймана там, или других людей, они скрежетали зубами, они приходили в ярость, они были в такой злобе, что они просто выталкивали его за город, помните, хотели убить. И этот снежный ком, он увеличивался с каждым появлением Христа, либо в синагоге, либо в храме. Потому что этот истинный свет, он изобличал эту тьму. Он делал МРТ души, их совести, их разума, их личности, их жизни. Он знал о них все. Еще вопрос. Если бы только у меня была способность на экране высвечивать, кого я захочу, то, что вы делали за прошлую неделю, то, что вы говорили, то, что вы чувствовали, то, что вы чувствовали, ваши реакции по отношению к другим людям, вот чтобы здесь оно высвечивалось. Я уверен, что в этом собрании был бы только один я. И вы бы постарались убить меня. Я бы на вашем месте тоже то же самое сделал, если бы вы высвечили мою жизнь. Понимаете, мы прячем. Мы прячем себя. Потому что мы знаем, кто мы на самом деле. И мы не хотим, чтобы другие люди о нас знали. Но тогда, когда Бог приходит и поднимает шторку нашей реальной жизни, вот здесь мы начинаем сопротивляться Ему. Вот здесь мы приходим в гнев и в ярость, такой Бог нам неудобен. Поэтому природа неверия – это наша духовная смерть. Это объективно, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. И это субъективно, потому что каждый из нас повинен в частных грехах, которые мы делали всю нашу жизнь. Поэтому мы не должны удивляться, потому что этот мир, в котором мы живем, он неверующий мир. Я хочу дальше развить мысль, уже возвращаясь к нашему тексту. Давайте посмотрим на причины неверия. 39-40 стих. Посмотрите, что делает Иоанн. Он цитирует Исаию и немножечко комментирует сам в 39 стихе. Смотрите. «Потому не могли они веровать». Что еще, как сказал Исаия, народ этот ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Причина неверия, она усугубляется из-за духовной смерти в том, что они не способны веровать. Я сгущаю краски. Или я хочу, чтобы мы увидели, насколько сложно состояние неверующих людей. Насколько безнадежно. Вот это слово или выражение «не могут уверовать» — это та же фраза, которую мы видим когда парализованный не мог ходить, когда слепой не мог видеть, когда глухой не может слышать, когда умерший не может жить. Это Евангелие. Вот почему эти люди физически живые были духовно мертвыми. Помните, Павел писал и говорил об этом. «И вас, что мертвых, по преступлениям и грехам вашим, Он оживотворил. Благодатью вы спасены». Несколько текстов я хочу прочитать. Римлянам 8 глава, 7-8 стих. Послушайте, пожалуйста. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются». И вот эта фраза. «Да и не могут». То есть, если бы их хотели покориться Богу, они не могут. Внутри нет силы для того, чтобы быть послушным Богу. Понимаете, что делает религия? Она тренирует людей правильно исполнять ритуалы. Она научает людей, как на какой праздник одеться, что сказать, что приготовить, какую молитву выучить. Как себя нужно вести при закате дня, при начале дня, при каких-то других праздниках начала года или конец года. Но они не могут угодить Богу, потому что нет внутренней силы, нет этой способности. Живущие по плоти, то есть живущие в категориях своей личности, такие, какие они есть, вот такими они и остаются. И еще 8 стих. «Поэтому живущие по плоти Богу угодить», и снова эта же фраза, «не могут». Володя говорил о том, что вот эти вот люди, да, они хотят добрыми делами угодить Богу. Но они не могут. И если бы была такая возможность, Христу не нужно было бы приходить. Если бы была такая возможность, Бог добавил бы еще 10 новых заповедей и еще 20 заповедей. Если бы понимали, что исполнить все эти 50 или 100 заповедей – это гарантия вашей вечной жизни, вы бы исполнили. Стремились бы исполнить. Потому что все люди хотят жить. Даже при смерти безнадежные люди, которые говорят: «О, мне надоело жить. Ну, давай тебе сейчас подключим аппарат и умертвим». «О, нет, подождите, а вдруг я завтра выздоровлю? Лучше будет». В нас заложена страсть жить. Поэтому нужно было прийти к Христу. И те, кто хотят сегодня исполнить добрые дела, они опоздали ровно на 2000 лет, потому что был единственный, который исполнил все добрые дела. Абсолютно точно. И Отец их принял. Вот причина, почему люди не могут веровать. Вот их природа, почему они не веруют. Они духовно мертвы, и у них нет способности проявить эту жизнь. Еще один текст хочу предложить. 1 Коринфянам 2:14. Павел говорит: «Душевный человек», эта же фраза, «не может принять того, что от Духа Божьего». То есть невозрожденный человек, естественный человек, для него абсолютно чуждо то, что от Духа Божьего. Он читает Писание, он не понимает его сути. Он слышит слово «церковь», он не понимает, что это такое. И все, что вокруг этого мы можем видеть, слышать и говорить, человек не способен. По природе он враждебен. Вспомните себя до уверования, до возрождения. Как сильно беспокоила вас тема Библии, Христа, церкви, тема евангелизации, тема каких-то других аспектов, связанных с жизнью церкви. Никак. Кратенько хочу напомнить в данном случае относительно Никодима, потому что Иоанн пишет о нем в начале Евангелия. Вы помните, какой шок он пережил, когда он почувствовал свою полную беспомощность при всем том наборе религиозных своих достоинств. Он дома мог восхищаться своими дипломами об образовании, о карьерном росте, о титуле, о всем том, что он уже до этого периода заслужил, или заработал, или приобрел. Но как только он оказался в присутствии кристальной святости, Единственное, кто понимает душу человека, кто сканирует личность. Я всегда, когда вспоминаю эту историю, насколько вот Христа невозможно. Вот даже в этой главе, которую мы читали, вы заметили, как Иисус отвечал на вопрос Филиппа и Андрея? Тебя хотят увидеть. Что бы вы на месте Христа сказали? Ну, пойдемте, пообщаемся, познакомимся. Какие у них вопросы? Вы заметили, как он им ответил? Что нам им передать? Если пшеничное зерно, падше в землю, не умрет, то останется одно. Они бы этот ответ приняли, уразумели. Вот так Никодим приходит ко Христу и говорит: «Учитель, мы знаем». То есть он говорит, ну, какая-то группа фарисеев знает, что ты человек, пришедший от Бога. Потому что таких дел, какие ты делаешь, никто не может делать. Что бы вы ответили на месте Христа? Ну, Никодим, какой из дел тебя больше всего впечатляет? Вот что, ну, на самом деле тебя тронуло так сильно, что вот ты пришел ко мне? Ничего этого не делай. Просто в его руках или в его власти понимание было того, почему он на самом деле пришел. За поиском истины, пути спасения. И он говорит Никодиму: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие, не может войти в Царствие Божие и останется здесь. Посмотрите, Никодим не сказал ему: Господь, я не об этом, я не с этим вопросом пришел, у меня все в порядке. Он поддержал эту беседу, он пережил вот эту вот панику внутри себя, и он стал развивать эту мысль. А как это может быть? Где-то между 3 и 19 главой вот этот вот ветер благодати подул на Никодима. Христос изложил ему эту истину, да, он привел пример в пустыне с этим змеем, и потом сам сказал этот текст Иоанна 3:16, то, что мы знаем. Я думаю, это стало в его разуме вот этим основополагающим фактором размышления о Христе, о смысле жизни и о пути, как можно обрести спасение. Но он до этого периода не был спасен. Почему? Потому что, во-первых, духовная смерть, во-вторых, неспособность веровать. Посмотрите на 47-48 стих. На состояние или плоды неверия. Мы не сможем с вами всю эту главу подробно рассмотреть. Я просто хочу, чтобы ключевые моменты мы отметили сегодня. Вот что Господь говорит. Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, потому что я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я проповедовал, оно... говорил, оно будет судить его в последний день. Я хочу, чтобы мы вернулись к Иоанну, только к 3 главе. Вот это вот состояние или плод неверия, это жизнь или состояние под Божьим гневом и под Божьим судом. Откройте 3 главу Иоанна, с 18 стиха прочитаем вот этот большой отрывок. Вот что сказано: верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Я хочу обратить внимание на эту фразу. Неверующий уже осужден. Вы представляете, что с людьми, которые обитают вокруг нас, происходит? И еще до Дня Великого Суда они уже осуждены. Поэтому некоторые, которые говорят, что ну посмотрим на день, в день суда. Бог возьмет чашу весов, да, и взвесит мои дела. И каких из них будет больше, лучше, ценнее, Бог возьмет, и это на мой счет положено. Христос говорит, что уже осуждены. Поэтому тогда, когда люди ходят, живут, они даже не догадываются, что над ними занесен меч Господень, что гнев Божий обращен против этих людей, хотя они этой опасности не чувствуют. Поэтому неверие – это состояние смерти, это неспособность уверовать, и они находятся под гневом Божьим. Соедините все вместе и представьте, насколько это ужасное состояние. Я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели на некоторые выводы из этой главы в целом и на некоторые моменты в частности. Во-первых, Божья суверенность никогда не противопоставляется ответственности человека. Я в последние дни, когда общался с братьями туда, куда мы ездили, да, я слышу, что до сих пор не утихают эти богословские споры относительно суверенности Бога, который избирает людей к спасению, и ответственности человека, который несет на себе полную, простите за тавтологию, ответственность в том, чтобы прийти к Богу. Вы понимаете этот конфликт? Вот почему одна и другая группа очень часто не могут понять друг друга. Одни говорят, все Бог решил. Тогда эти люди говорят, ну если Он все решил, Он меня любым путем спасет. Мне не нужно читать Писание, мне не нужно лично включать свою веру, мне не нужно ничего делать, если Он решил меня спасти от вечности и избрал. Он это сделает. А эти говорят, ничего подобного, ты должен покаяться в своих грехах, ты грешник, да. Ты понимаешь, что это оскорбление Божьей святости? Да, ты должен прийти к Богу и склониться пред Ним. Поэтому две эти школы богословские до сих пор спорят. Церкви разделяются. Появляются новые и новые деноминации. Церкви не общаются между собой на основании того, что люди не могут понять суверенность. Вы понимаете это слово «суверенность»? Независимость Божьего решения, Божьих действий. Полную автономию Его планов, Его воли. Если немножечко на эту тему поговорить и остановиться, мы увидим, что до того, когда мир появился, у Бога был сценарий, если вам понятно это слово. Абсолютно прописанный все то, что должно произойти. Я создаю землю, или сначала ангелов, создаю землю, на этой земле помещаю людей, эти люди согрешат, отвернутся от меня под влиянием падших ангелов. И все это приобретет такой оборот, что в конце концов я сам приду и решу проблему греха. И возьму этих людей и сделаю их частью своей семьи. Вы понимаете, что до того, когда появился грех, уже грех был искуплен в Иисусе Христе. Агнец, закланный, что? Прежде создания мира. Нам это трудно понять. И вот этот агнец приходит в мир людей и говорит, придите ко мне все. Тот, кто чувствует, кто труждается, обременен. И я успокою вас. Одним говорит, я вам открыл, или вам открыто, вам дано знать тайны, а им не дано. Петру говорит, не плоть и кровь тебе открыли. Кто? Отец мой. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил, чтобы шли и приносили плод. И много таких текстов, которые полностью обезоруживают людей. С другой стороны, Иисус говорит, исследуйте Писание, потому что через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. И Он говорит, но вы не хотите прийти ко мне. Как все сложно переплетено. Но я хочу, чтобы мы понимали, Бог суверенен, это истина. И человек 100% несет ответственность за свой выбор. Веровать ему в Бога или не веровать. Павел, когда проповедовал, Петр, когда проповедовал, они не спрашивали у Бога, Господи, на какой улице твои избраны? Или дай мне какой-то специальный прибор, чтобы я понимал, что сердце этого человека избрано тобою, чтобы ему рассказывать Евангелие. Они благовествовали абсолютно всем. Но уже те, кто были приготовлены, Бог их брал и прилагал то, что мы говорим, да, как спасаемых в церкви. Второе. Настоящая вера или путь веры, как он приходит? Приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Вы понимаете, почему Иисус не делал чудеса там, где не веровали в Него? Потому что эти чудеса не имели бы никакого эффекта. Без веры чудеса – это просто трюки. Он делал там, или, если вы помните, Он всегда, прежде чем исцелить человека, Он говорил, веруешь ли, что Я могу это сделать? Нуждаешься ли в том, чтобы сам Мессия к тебе прикоснулся? Самый скромный ответ, который мы можем найти в Священном Писании, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Поэтому сегодня, когда люди говорят относительно спасения, оно невозможно, чтобы мы не услышали сначала вести Слова Божьего. Вера приходит от слышания, слышание приходит от Слова Божьего. Третье. Истинная вера всегда обращена к личности Иисуса Христа. Она всегда находится, или Христос, Его личность всегда находится в центре веры. Невозможно абстрактно просто верить в Бога. Невозможно просто каким-то образом отождествлять себя верующим, который идет исключительно этим путем на небеса. Как кто-то поднимается по тропинке с этой стороны, кто-то с этой стороны. Мы знаем эту схему человеческую. Христос говорит, «Я путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу, как только через Меня». Четвертое. Настоящая вера приносит плоды праведности. Вот здесь я снова хочу обратиться к этой фразе, то, что Господь сказал. «Если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно». Останется на поверхности. Не будет никакого преобразования. Но если оно умрет, оно принесет много плода. Самый первый плод спасенного человека – это плод святости, плод преображенной жизни. Это то, что мы читаем в этой главе, сказано, что тот будет ходить во свете, тот будет любить свет, тот не будет бежать от света, прятаться от света, тот будет хотеть человек всегда быть там, где свет освещает его. Понимаете, что с нами происходит, когда христиане начинают жить в грехах? Самая первая их реакция – максимально дистанцировать от церкви. Хотя этих людей никто не обличает, никто на них не нападает, никто каким-то образом не пытается сделать больно. Но они понимают, что только они попали в сферу тьмы и влияния, которое им удобно. Свет их обличает и выявляет, поэтому нужно держаться дальше от света. Возможно, эти люди не спасены, поскольку им нравится жизнь во тьме. Поэтому настоящая вера, она не просто на устах, она приносит плод праведности, она приносит настоящий плод жизни. Пятое. Тайные верующие никогда не предусмотрены в замысле Божьем. Мы читали с вами, что многие уверовали в Иисуса Христа, но из-за страха или из-за боязни перед фарисеями, чтобы их не отлучили от синагоги, они не исповедовали. Такой ли веры ожидает Бог? Такая ли вера спасительная? Абсолютно нет. Вот я упоминал о Никодиме. Помните, как он открыл свою веру? Тогда, когда умер Господь, он вместе с Иосифом из Аримафеи пришли, просили тело у Пилата, Господа. Пилат отдал тело, его забальзамировали. И Никодим принес порядка 30 литров. В нашем тексте написано 100 литров. Но это не та мера, это неверная мера. Около 30 литров специальных благоухающих веществ для того, чтобы забальзамировать Господа или помазать Господа. Он открыл свою веру. Как сегодня мы открыто говорим о своей вере? Первое – это наше крещение. Это свидетельство о том, что я публично заявляю, что я отождествлен с Христом. Умираю в этом образе и воскрешаю. И это наше регулярное пребывание в вечере Господней. Когда, вкушая хлеб и вино, мы этим свидетельствуем, что мы причастники этой жизни. Последнее, друзья. Я хочу прочитать в заключении тоже из Иоанна один стих, который очень сильный в понимании того всего Евангелия. Смотрите, 20 глава, 31 стих. «Все это написано, вот цель, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Теперь вы понимаете, почему все эти истории от самой первой главы до последней главы Иоанн писал? У него была одна мысль. Для того, чтобы люди, его читатели, когда откроют этот свиток и будут читать глава за главой, это написано было для того, чтобы люди уверовали. И уверовали конкретно в личность Иисуса Христа. А как это Бог сделает, я не знаю. Мы не знаем. Но одна фраза, которая может помочь нам понять, это все происходит по благодати. Исключительно по милости и мудрости и доброте Бога грешникам, которым Он благоволит. Если это спасительная живая вера у вас, как вы определяете себя? Какой прибор сканирует ваш разум, ваше сердце, вашу совесть, вашу личность? Что убеждает вас, что вы по-настоящему верующий человек? Восхищает ли вас Христос? Тянется ли ваше сердце к своему Спасителю? Желаете ли вы пребывать там, где Он? Желаете ли вы делать то, что Он желает, чтобы мы делали? Я не говорю о совершенстве безгрешном. Я говорю о настоящем состоянии сердца. Сие написано для того, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя в Христа, имели жизнь вечную. Пусть эти пасхальные дни или предпасхальные дни будут хорошей возможностью напоминания нам о том, что сделал для нас Господь. Возьмите дома, перечитайте историю, не обязательно всех четырех Евангелий последней недели. Возьмите, например, Евангелие от Луки с 19 главы и до конца пройдите, прочитайте вот эти дни жизни Христа. С кем Он общался, как Он общался, почему Он учил тому, чему Он учил, как Он умер. И в следующее воскресенье мы с вами поговорим, как и для чего Он воскрес. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы благодарны Тебе, что Ты подарил нам веру. И это не от нас, это Божий дар, чтобы никто не хвалился, не отдел наших. Благодарим Тебя, что Ты захотел избрать нас ко спасению прежде создания мира. Ты захотел, чтобы мы пришли в этот мир. Ты сделал так, допустил в нашей жизни, чтобы каждый из нас осознал, что такое грех, который вел к смерти, к погибели. По благодати Своей Ты обличил нас, обнажил нашу жизнь. Мы увидели, насколько грех коварен, ужасен и деструктивен, ведущий к погибели. Благодарим Тебя, что Ты не оставил нас умирать в наших грехах. Благодарим Тебя, что Ты по милости Своей дал нам покаяние, открыл наши глаза, вдохнул в нас Твою жизнь, и мы сокрушились пред Тобою. Сегодня, живя в этом теле, будучи верующими, мы осознаем, Господи, что мы по-прежнему несовершенны. Иногда наша плоть доминирует в нашей жизни, мы подчиняемся ей и снова согрешаем. Но нам не к кому идти, мы всегда приходим к Тебе. Мы снова и снова нуждаемся в Твоей праведности, в Твоей святой исцеляющей крови, в Твоем неизменном ходатайстве о нас. Благодарю Тебя, Господи, за это собрание, за этот день, за возможность, когда мы можем вместе у ног Твоих слышать Слово Твое и размышлять о тех истинах, которые исходят из уст Твоих со страниц Священного Писания. Пусть Твой Дух Святой, Твоя благодать, неизменная любовь и милость всегда животворит нас, чтобы когда мы падаем, Ты поднимал нас, когда мы сильны, мы не гордились, чтобы не упали, чтобы мы всегда взирали на славу Твою и преображались от славы в Твой образ. Будь с нами и храни нас. Благослови тех, кто не пережил возрождение. Благослови тех, кто думает, что он верующий, но он неверующий. Яви Твою милость и Твою славу, так как Ты явил это религиозному Никодиму. И так как Ты явил абсолютной безбожнице, грешнице, самарянке, которая тоже кое-что знала о религии и о Тебе. Ты нелицеприятный Бог, Ты милостивый Бог, любишь всякого человека, который ищет Тебя. Поклоняемся Тебе, славим Тебя, превозносим Тебя, достойного всякой чести и хвалы Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.